Стеков. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мы продолжаем цикл передач, посвященных книге «Стихи про меня». Она вышла сперва в издательстве «Калибри», позже выпущена группой «Контент Медиа» на аудионосителях, и у нас появилась возможность послушать главы в исполнении ее автора Петра Вайля.
«Вот он, доверие». Владимир Уфлянд, 1937. «Мир человеческий изменчив по замыслу его когда-то сделавших. 100 лет тому назад любили женщин, а в наше время чаще любят девушек. 100 лет назад ходили оборванцами, неграмотными, в шкурах покоробленных. 100 лет тому назад любили Францию, а в наши дни сильнее любят родину. 100 лет назад в особняке помещичьем, при сальных опывающих свечах, всю жизнь прожить чужим посмешищем легко могли бы. Но сейчас... Сейчас не любят нравственных коллег. Веселых любят, полных смелости. Таких, как я. Веселый человек. Типичный представитель современности». 1957. Удивительный временной феномен. Авторов соседних «Где-то в поле возле Магадана» и «Мир человечески изменчив» разделяет зияющий провал от 1903 года рождения Заболоцкого до 1937 Уфлянда. При этом сами стихотворения написаны почти одновременно, в 56-м и в 57-м. Не только в этой моей личной антологии, но и вообще в русской поэзии даже трагически прерывистого 20 века перерыва нет. Таланты сомкнулись через головы двух поколений. Ничего я не подгадывал специально, так само вышло, что рядом с Заболоцким стал Уфлянд. Разрыва нет стилистического, слишком ясно, скольким Уфлянд обязан Абериутом. Другое дело, что он начал с той повествовательной внятности, которой заканчивал Заболоцкий. Как такое удалось 20-летнему юноше, вопрос, вероятно, праздный, вряд ли имеющий сколько-нибудь серьезное рациональное объяснение. Тут, точнее всего, банальный отсыл к чуду искусства. Как сочинил все свое главное к 19 годам Рембо. Как написал пьесу «Безотцовщина», она же Платонов, 18-летний Чехов. Как сумел создать 25 лет героя нашего времени Лермонтов. Разрыва нет и содержательного. Главная тема Уфлянда с самого начала, и вот уже полвека, — родина, на которую он все долгие годы умудряется смотреть ошеломленно, хотя принадлежит к поколению, счастливо обойденному Магаданом. В этом может быть главная привлекательность поэта Уфлянда. Он никогда не устает удивляться тому, что видит вокруг, и умеет доходчиво поделиться изумлением, задать точные вопросы, смоделировать правдивые ответы. Как в диалоге «России с народом». «Да, я ценю твою любовь и верность, но почему ты об мою поверхность бутылки бьешь с такой зверской рожей? А потому что я плохой, а ты хорошая, и все на свете я готов отдать, чтобы с тобой вместе пропадать». Когда Уфлянд пишет «100 лет тому назад любили Францию», «А в наши дни сильнее любят родину» или «Другие страны созданы для тех, кому быть русским не под силу». Это ирония только отчасти. Ему, Уфлянду, под силу и быть, и рефлектировать по этому поводу. Честный чаадаевский порыв с замаскированной философичностью письма. Изощренность ума всегда вызывает недоверие. Непременно чудится, что фиоритуры мысли скрывают какую-то важную неискренность. Веришь только простодушию. Тогда не обидно и не стыдно читать о себе такое. В целом люди прекрасны, одеты по моде. Основная их масса живет на свободе. Поработают и отправляются к морю. Только мы нарушаем гармонию. И следом, в том стихотворении 58-го года, тихое, но уверенное пророчество о том, что произойдет через 30 лет. Твердо знаем одно, что в итоге нас выпустят. Ведь никто никогда не издаст запрещения возвращаться на волю из мест заключения. Как он мог предвидеть, глядя на тогдашний государственный монолит, новую российскую попытку вписаться в гармонию цивилизации? Опять праздный вопрос, опять чудо. Можно сказать, что включается звериное чутье своей земли, своего народа. В конце концов, Уфлянд, по крайней мере, так было в молодости, соответствует нарисованному им самим портрету. Цветом носа, глаз и волос, несомненно, великоросс. Однако он знает и про других. Как он в 50-е ухитрился предугадать социальные процессы в чужой стране, не только до всякой политкорректности, но и до Мартина Лютера Кинга и десегрегации. Меняется страна Америка, придут в ней скоро негры к власти. Свободу, что стоит у берега, под негритянку перекрасят, и уважаться будут негры. А самый черный будет славиться, и каждый белый будет первым при встрече с негром негру кланяться. Уфленд, наблюдая или предсказывая, только рассказывает, на равных, словно за столом и рюмкой. В его интонации никогда не услышать учительской ноты, которая для него неприемлема вообще. Цитата. «Из всех стихов Бориса Леонидовича Пастернака мне меньше всего нравится быть знаменитым некрасиво». Борис Леонидович обращался, конечно, к себе, но могло показаться, что он учит кого-то другого не заводить архивов и не трястись над рукописями. У Уфленда архивов нет, потому что все напечатано, когда стало можно. До того на родине он опубликовал всего 20 стихотворений за 30 лет, в основном в детских журналах, опять-таки «Абериутский путь». Когда стало можно, он, тонко чувствуя извивы отечественной истории, решил не рисковать и не держать ничего в закромах, видимо, справедливо полагая, что обнародованное уж точно бесследно не пропадет. Потому в его сборнике 97-го года собраны и краткие, явно на открытках, стихотворные послания и даже надписи на подаренных книгах. Если ты поэт, то твоя жизнь, вся твоя жизнь – поэзия. Так и выходит. И в книге есть, например, целый раздел из 20 сочинений, озаглавленный «Лёше, Нине и всем Лосевым». По-хозяйски учтено все. Включена и мне надпись. «Дарю Пете Вайлю тексты отборные за его произведения для литературы плодотворные». Лестно. Не столько что написано, а что от Уфленда. Надо думать, в его будущую книгу попадет надпись на этом сборнике. «Вайлю Пете. Тексты, сочиненные на закате и на рассвете». Литературное простодушие всегда маска, как и литературная желчь, и литературная ярость, и литературное безразличие. Но не знает история словесности примеров, когда бы под маской злобы скрывался добряк. Или наоборот, если бы пытаться снять с Уфленда личину простодушия, обнаружится простая душа, поразительная редкость, красная книга. Наверное, от того, он такой превосходный стихотворный рассказчик, достоверный, понятный, увлекательный. Физическое наслаждение читать Уфленда вслух, назойливо приставая к родным и близким. Им нравится.
Следующая глава книги Петра Вайля называется «Надежда, вера, любовь. Владимир Уфленд, 1937».
Уже давным-давно замечено, как некрасив в скафандре водолаз. Но, несомненно, есть на свете женщина, что и такому б отдалась. Быть может, выйдет из воды он прочь, обвешанный концами водорослей, и выпадет ему сегодня ночь, наполненная массой удовольствий. Не в этот, так в другой такой же раз. Та женщина отказывала многим, ей нужен непременно водолаз. Резиновый, стальной, свинцовоногий. Вот ты, хоть не резиновый, но скользкий и отвратителен, особенно ногой, но женщина ждет и тебя, поскольку ей нужен именно такой. 1959. Одно из самых трогательных стихотворений о любви, о той самой женской любви-жалости, которая зафиксирована в словарях с пометкой «Устар». Женщины в поэзии Уфленда встречаются разные, легкомысленно похотливые. «Помню в бытность мою девицу, мною увлекся начальник милиции, смел, на каждом боку по нагану, но меня увлекли хулиганы». И дальше то прокурор, то заключенные, то секретарь райкома, то беспартийные. «Угрюмо корыстные. Ты женщина и любишь из-за денег, поэтому твои глаза темны. Слова, которыми тебя заденешь, еще людьми не изобретены». Суетливо настырные. Все женщины волнуются, кричат, бросаются ненужными словами, мне что-то их не хочется включать в орбиту своего существования. В стихах о водолазе женщина, как и написано, с большой буквы, проникнутая состраданием и благородством. В 79-м году я впервые попал в Париж. В числе необходимых для посещения достопримечательностей, наряду с Лувром и русским кладбищем Сен-Женевьев-де-Буа, в моем списке значилась проституточья улица Сен-Дени. Сейчас там не очень интересно, почти пустынно. СПИД нанес сокрушительный удар по злачным центрам Европы и Америки. Впал в ничтожество Провинстаун на Кейп-Коде, гей-столица восточного побережья США, где мне случилось наблюдать огромный зал танцующих под оркестр мужских пар «Шер с Машером». Опустела Нью-Йоркская Кристофер-стрит, выходящая к Гудзону, где на деревянных причалах лежали на солнышке в обнимку голые по пояс мужчины, не ведающие, что где-то в Африке зеленые обезьяны уже собирают для них под джунглем иммунный дефицит. Поскучнела Сан-Франциская Кастро-стрит. Мужские пары в обнимку еще прогуливаются, но нет уже тех дивных нарядов, вроде кожаных джинсов с круглыми вырезами на ягодицах. СПИД поразил прежде всего мировое гомосексуальное сообщество, но рикошетом ударил по всей сексуальной индустрии, лишив города одной из их ярких красок. Сократились и стушевались кварталы с сидящими в витринах девочками в Амстердаме и Антверпене. Ослабел порнотрафик на гамбургском Риппербане. На 42-й в Нью-Йорке вместо массажных салонов и актов на сцене – кинотеатры и магазины. Зато оживилось самолетное сообщение с Юго-Восточной Азии, где пока еще не боятся ничего, кроме цунами. Нет и тени былого великолепия на Сен-Дени. В 79-м проститутки стояли как почетный караул по обе стороны улицы в метре двух друг от друга на протяжении нескольких длинных кварталов. Не для красного словца Сен-Дени у меня поставлено в один ряд с объектами из путеводителя. Я пришел туда за увлекательным и, как оказалось, поучительным зрелищем. Никогда прежде не видал, а теперь уже никогда больше не увижу, такого разнообразия лиц, фигур, одежд, манер. Словно какой-то режиссер, одержимый идеей мультикультурализма, расставил женщин вдоль стен. Понятно какой. Спрос. Помню черных, коричневых, желтых, розовых и белых, усатых брюнеток и молочных альбиносок, горбунью лет 70, юное создание в детском ситцевом платье, необъятную толстуху в трусах и лифчике. Одноногую блондинку на костылях, плечистую дылду в форме морского пехотинца, очкастую училку с книжкой в руке, карлицу с сомбреро. Из гигантского сексуального супермаркета никто не должен был уйти обделенным. Вдоль пестрого караула чередой шли не менее разнообразные водолазы в поисках той, которой нужен именно такой. Надежда светит всегда и каждому. Картина зеркальная по отношению к уфлендовскому сюжету. Какая-то странная, почти безобразная, но раздражающая именно своей похожестью карикатура. Потребительский мужской и жалостливый женский миры диковина сходятся во множественности вариантов, бесцеремонности запросов и безотказности откликов. В надежду на любовь, любую любовь, нужно верить. Добрый Уфленд всем нам, самым из нас отвратительным и скользким, дает шанс. Расколдовывает секрет женско-мужских отношений. Для каждого – несомненно, есть на свете некто. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, как пелось в песне той эпохи. Это все про настоящую любовь. Чистая эротическая лирика Уфленда тем более убедительна, что предельно проста. Из набора прозаизмов, уже давным-давно замеченной и т.п., получается подлинная, беспримесная поэзия. Кажется, будто о нем написал Пастернак. Когда кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота. Уфленд и произвел переворот в 50-е. Так прежде не писали. Так и сейчас не пишут. Он такой один. Уфленд не ставит экрана между собой и текстом, между текстом и читателем. В нем все ясно. Разгадывать нечего. И в том, что нет загадки, тайна.
Вы слышали две главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня». Продолжение последует завтра в очередном часе «Поверх барьеров». На волнах Радио Свобода российский час «Поверх барьеров». И мы встретимся снова после краткой сводки новостей.